Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» клирик Русской Православной Церкви, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Брайтоне, штат Нью-Йорк, рассказывает о том, как происходит реабилитация в организованном им Доме Трудолюбия имени святого Иоанна Кронштадтского. Дом Трудолюбия организован для соотечественников, желающих избавиться от алкогольной зависимости.
Одна из иллюстраций – это история такого раба Божьего Сергия. 3 года тому назад он входит в очередной срыв, свой последний, ну, Бог даст, это вообще последний срыв его жизни. Вот человек до этого пережил уже 3 клинические смерти, и вот 4-й раз практически он уже умирает окончательно и бесповоротно. Прямо в Великую Пятницу, уезжая из храма, я со своими помощницами и с прихожанами, мы видим вдруг какая-то тень такая, почти бросается под колеса машины, когда мы едем из церкви. И вот брат Сергей, бывший наш насельник Дома Трудолюбия, вдруг говорит: «Батюшка, ну дай доллар, умоляю тебя». Я ему говорю, что: «Брат дорогой, ты же знаешь прекрасно, правила Дома Трудолюбия гласят, что ни при каких условиях, никогда деньги мы не дадим человеку. Тебе надо, мы тебя накормим, мы тебя напоим, мы тебя госпитализируем, мы тебя оденем. Пожалуйста, но только не деньги, потому что ты пойдешь, купишь последний в своей жизни стакан водки, помрешь, и я, грешный священник, буду отвечать за твою смерть на страшном суде. И я абсолютно не хочу этого, я хочу, чтобы у тебя был еще один шанс. Вот, послушай меня, в каком состоянии ты не был, послушай, иди к нам в церковь. Поскольку бы не пришел, среди ночи пришел, мы тебя сразу госпитализируем, пройдешь госпиталь, вернешься к нам, мы тебя возьмем и начнем твое восхождение духовное». Вот. И остановились, мы помолились, уехали, и было полное ощущение, что брат никогда не придет. Мы как бы его похоронили. Мы понимали, что если мы сейчас принудительно попытаемся его госпитализировать, это бесполезно. Он уползет за своим очередным стаканом, и все. И каково же было мое удивление, когда я пришел в Великую Субботу, моя помощница, как бабушка Нина, встречает меня с квадратными глазами. Говорит: «Батюшка, батюшка, представляете, он таки дополз. Дополз и потерял сознание. Прямо у окон церковных». Вот. Она вызвала сразу скорую помощь. Его госпитализировали. Врачи тоже ей перезвонили. Вот по американской такой системе. Они берут телефон, кто вызывал скорую помощь, потом докладывают. Вот, очень такие аккуратные в этом плане, что происходит с больным, которого мы госпитализировали. И говорят: «Ну все, у вас там есть знакомый священник? Там рядом с церковью вроде человек валялся». Она говорит: «Ну конечно, есть батюшка, который его хорошо знает, окормляет. Срочно позовите священника, надо человека проводить в последний путь». Вот. И она чуть ли не врывается в алтарь. Говорит: «Батюшка, бросайте все, едем проводить Сережу в последний путь». Я думаю, у меня полный храм прихожан, Великая Суббота. И взмолился пред престолом, просто стою: «Что делать? Ехать, не ехать?» Потом выхожу к ней и говорю: «Ты знаешь, что-то такое спокойствие вообще Господь послал на душу. Он нас дождется. Поедем после литургии». И действительно, она звонит, даже во время литургии выбегает, звонит: «Он жив, жив». Он нас дожидается. Мы едем после литургии, молимся. Он в полной коме. И у него двойной смертный приговор. Обширное кровоизлияние, некупируемое, не могут остановить врачи его никак. И полный терминальный цирроз печени. Вот. И говорят, что даже если чудом Божьим что-то произойдет, то второй его точно убьет. Как бы, да. Вот. Мы мажем его святым маслом, молимся над ним. И он живет. На следующий день, на следующий день, на следующий день. Вдруг само по себе, ну, вы понимаете, что само по себе ничего не случается. По великому Божьему промыслу Господь останавливает кровотечение. Еще через несколько недель он открывает глаза. И вот эти кадры, которые я хочу, чтобы вы увидели, это как раз нелегальным образом в Америке строго запрещено снимать больных. Даже с их разрешения. В госпитале запрещено. Этот брат, студент, протаскивает туда нелегальную фото-киноаппаратуру свою и берет у него интервью, когда он еле-еле может вот говорить. И я прихожу со святыми дарами, я говорю: «Только не снимай сам момент причастия, это интимный момент. А как мы готовимся с ним к причастию, после того можешь с ним поговорить, пожалуйста». И вот он, здесь несколько кадров есть, он снимает меня в госпитале в этом. И Сережа причащается дважды, проходит еще пару месяцев, звонит мне доктор Кришнаит, индус. и говорит: «Фазар, отец Вадим, вы там стоите? Сядьте, пожалуйста». Говорю: «Что такое?» «Сядьте, сядьте, я вам говорю. Вы вот приходили, там спрашивали о Сергии, там, да, терминальный цирроз печени. Вы же сами физиолог, Света, знаете?» Я говорю: «Да, да, да, знаю, знаю». Он говорит: «Цирроз печени полностью исчез». Я говорю: «Стоп, стоп, стоп, подожди, подожди. Такого не бывает, потому что такого не бывает никогда. Вы хотите сказать, что новая печень выросла у человека? Интересно». Я говорю: «Подождите, доктор, значит, вы мне сейчас говорите, что произошло чудо Божье». Что доктор замечательную фразу мне выдает. Просто вдруг на секунду становится настоящим православным доктором. Это кришнаид несчастный. Вот, говорит нам: «Вы, батюшка, можете это сказать. Но я доктор, я нет. Я с вами полностью согласен». Представляете? Вот. Это, спаси Христос, да, это действительно такое великое чудо Божие. Сейчас брат этот не так давно пришел, просил благословения на венчание. Работает на стройке, таскает бревна. Он в бывшем кандидат мастера спорта по акробатике и борьбе. Здоровый парень. Вот, полностью вернулись все физические и умственные способности, что не бывает вообще. Это действительно происходят чудеса, потому что вы знаете, здесь замечательные материалы медицинские, что человек от водкопития теряет реально нейроны, то есть он деградирует. И умница, любой профессор от водкопития становится, ну, не только первоклашечкой, там, да, а просто дауном буквально. Вот. А мы видим иногда, по великому чуду Божьему, когда человек начинает выцерковляться, то происходит такое чудо. Вот, собственно, об этом здесь был вот этот фильм Чата Бартлета. Пришли ребята, не испугались, как и этот Чат Бартлет не испугался, что могут дать по голове. Вот. А агрессивность бывает на улицах очень серьезная. Обещали уже расстрелять. Вот, причем все непременно. Описали еще как, вот обязательно выстрел в живот, прямо вот в упор расстреляем. Я говорю: «О, замечательно, все, спасибо, скажите, когда подойти». Вот. И во время молитвы часто какие-то идут разборки внутренние там у братьев, бомжей. Вот. Кровь льется рекой буквально, там, кто-то кого-то этими розочками там шпыняет, ножами. Принцип, по которому мы сейчас служим бездомным, он ровно следующий. Существует одно абсолютно непреклонное такое обязательное правило. Мы не ходим по одному. Интересно, что вот такое правило мы Богу помолясь установили. Вроде бы никто нам его не даровал. Но думайте, что нам подсказал Господь. Если мы сообща помолились как Господу, сказали: «Вот правило номер один, вот такое. Правило номер два, такое». Пообщались, да-да, вот так и устанавливаю. И каждый раз, когда кто-то его нарушает, сразу виден результат непослушания. Вот, не так давно один из моих помощников, сам бывший алкоголик, тезка мой, раб Божий Вадим, решил проявить особенную ревность какую-то и побежал в дом, который довольно много в Бруклине захваченных бомжами домов, которые стоят на снос, и полиция не может их даже выкурить оттуда. Внедряются активно, захватывают эту территорию, держат оборону. Вот, а мы ходим туда их окормлять. Нас они пускают туда. То есть мы приносим им еду, одежду, молимся с ними, потихонечку вытаскиваем оттуда души человеческие. Пожалуй, из всех мест злачных Нью-Йорка, вот эти заброшенные дома, это самое опасное. Потому что ты идешь по этим коридорам, и ты не знаешь, из какой комнаты какая-то палка может тебе по голове дать и пробить череп, еще что-нибудь. Вот. И вот брат Вадим, он, значит, бросился, что-то он там хотел доброе рассказать, без благословения, с какими-то бутербродиками, и получил по голове. Это было еще полбеды было, если просто по голове. Но он, как, да, там какое-то оскорбление было, Богородице произнесено, вот, одним из бомжей. Но они же не понимают, что они творят. Да, ну прости ты, перекрестись, уйди. Нет, здесь взыграла армянская кровь у брата. Он взял кирпич и дал нападающему немножечко в ответ. Вот, нападающий, то есть не вот этот самый, да, дядя, бомж, говорит: «О, как замечательно, мы же в Америке находимся». Он тут же, вот это, американский бомж, вытащил из кармана мобильный телефон, понимаете, вызвал полицию, лег так поторжественнее и сказал, что вот меня только что, вот, понимаете, помощник отца Вадима. И все, и сразу, а парень-то как бы за правду, он начинает досконально говорить: «Да, вот вы понимаете, дорогие полицейские, вот действительно, взял вот кирпич, вот так вот, вот ударил его по голове». Вот, он говорит: «Ну, брат, мы бы готовы были тебя отпустить, ты же помощник отца Вадима, но ты так про себя все торжественно рассказал, вот, придется тебя посадить». И вот мы сейчас вытаскивали из тюрьмы брата Вадика, вроде все так Господь устроил по-божьему, Но первое, что Вадик сказал, когда пришел из тюрьмы, земной поклон положил мне и всей братии, как понял я, наконец, что такое непослушание. Вот, это вот очень ценный опыт вынес, брат. Я перекрестился, говорю, слава тебе, Господи, что ты побывал в тюрьме. Вот, это просто для тебя спасительно оказалось, ну, замечательно. Вот, на самом деле, один из принципов наших, мы понимаем, что любовь к братьям, к нашей, она проявляется в строгости. Вот, мы не боимся, когда ребят забирают в тюрьму. Мы единственное, что действительно боимся и молимся, и умоляем Творца, чтобы ни один из них не ушел без покаяния, а это случается. Через наши стены сейчас прошло, наверное, чуть меньше 200 человек, там, больше 150, меньше 200. Процент реабилитации позитивный, нас часто спрашивают. Где-то в районе 40% примерно, что для Америки очень высокий, но надо сказать, что вначале он был нулевой, просто нулевой. То есть мы вытаскивали ребят, они падали, мы вытаскивали, они падали, и уже стали искушаться. Что такое? Мы трудимся, не покладая рук. Год, два. Вроде вот пошел человек, пошел, раз сорвался. Ну, что такое? Вот. И я помню, вот, еще в маленькой часовенке нашей я упал на колени, никого не было, но Господь был. Я очевидно слышал меня Господь. Вот, упал и возопил, и сказал, Господи, ну ты нам подскажи, ну что мы делаем не так? Почему ребята, которые встают, они опять через какое-то время срываются и падают. Вот. И вдруг какая-то особенная тишина такая напала на душу. Я понял, что мне сам Господь вот в этой тишине, как помните, у пророка Илии был шум и ураган, и не было там Господа. А потом вот тихий-тихий ветерок подул, и там был Господь. Вот в этом тихом ветерке, да, я почувствовал ответ, что ты, отец, сей. А взрастит или не взрастит, говорит Господь, это от меня уже, не от тебя. Ты сей, иди, вот твое послушание. И вдруг вот буквально через неделю после этого такого моего вот внутреннего события духовного, невидимого для глаз многих, вот, я вдруг обратил внимание, что мой старший прислужник, брат, который был 8 лет в запое, похоронил 45 собутыльников своих. Был назван в подворотнях Нью-Йорка привидением, потому что он выжил там, где человек не мог выжить. Рассказывал страшные истории о том, как он пьянствовал на стадионе зимнем, представляете, там минус 30, ветер океанский. И он там сидит со своим собутыльником, пьянствует, падает в беспамятство, просыпается, его собутыльник умер, и его лицо едят крысы. Представляете? Вот. Вот такие ужасы. И этот человек приполз к нам, потеряв возможность даже адекватно своими мышцами управлять. Руки тряслись, он не мог взять ложку. Брал ложку, и суп оказывался на нем, на брате, на потолке. Вот. Его с ложечки кормили вначале, как-то к нему особенно трогательно отнеслись. Вот. А он все повторял, что батюшка, батюшка дорогой, ты только мне разреши кадил подать. Я буду самым счастливым человеком на земле. Вот. Я говорю, ну брат, ну подожди, ты хоть чуть-чуть встань на ножки. Проходит месяца два, и вот он непрестанно говорил, что батюшка, только вот дай мне вот послужить, вот послужить, вот кадила подать. И я ему даю подать кадила. У него начинается, опять-таки, он не может от волнения еще управить руками своими. Кадила летит, там чуть не пожар. Я говорю брату, старшему по дому нашему, он что, пьян? Что ты, батюшка, мы разве пьяного пустим на порог? Ты что ты? Просто вот человек координацию потерял. И вот этот человек был первой ласточкой нашей. Мы увидели вдруг, что человек после такого страшного запоя, вдруг пам, вот встал. У нас есть такое понятие, когда мы говорим, что вот человек превратился как бы в гвоздь, которого забили в бетон. Вот если в дерево забить гвоздь, его можно гвоздодерчиком раз и вытащить, и выбросить. А вот если в бетон, то все, только можно срезать, убить. Можно, но из бетона уже не вытащишь. Вот, вот это такое, как бы аллегория такая, которая ребятам очень помогает. Вот я говорю, ребята, вот вы представьте, что вы вот должны быть каждый вот этим вбитым гвоздем в бетон. Встали, все, вас забетонировали, все, вас могут шатать, крутить, но вы стоите, пока вас не сломали и уже не ушли в мир иной. Вот, и вот вдруг вот этим первой ласточкой стал вот этот брат Георгий по кличке Привидение, и он стал старшим алтарником. Что удивительно, что у человека потрясающим образом стала возвращаться умственная деятельность. То есть вот он достиг этой деградации, и вдруг мы знаем, что нейроны практически не подлежат восстановлению. Деградация, все, как бы, да, обратного пути нет. Вдруг есть она, оказывается. Благодатью Святаго Духа оказывается возможны вот такие чудеса. Человек в алтаре, исповедуется, причащается и идет. Ему Господь открывает вещи. То есть он вспомнил вдруг, что он выпускник Киевского государственного университета, историк, и дипломную работу свою делал, оказывается, по семи Вселенским соборам, понимаешь? И вдруг у него открывается это все. То есть он врывается в жизнь и литургику изучает замечательно. Знает, где, в какой момент там ходило, как-то идеально, понимаете? Вот, вот это была первая ласточка, а потом дальше, больше. Вот сейчас уже довольно много, есть уже братство. Ребята проходят дом трудолюбия, и мы говорим, что как только ты почувствовал, брат, уже более-менее, что стоишь на ножках, нашел работу уже приходишь в братство, часть своей зарплаты даешь, чтобы другие братья могли кусок хлеба купить, и как в общий котел сдаешь, замечательно. А пройдет еще какое-то время, все, снимай себя, но только рядышком, только не уходи от церкви. Если уйдешь от церкви, пропадешь. И это опять-таки повторяется, вот если человек чуть-чуть говорит, ну что, я уже такой весь пушистый, белый и вальяжный, вот, ну что ж, я могу там приходить время от времени, оказывается, не бывает этого время от времени. Или ты действительно в церкви, действительно трудишься и растешь. Пока растешь, ты держишься. Как только ты остановился в росте, думаешь, что ты как бы вроде на том же самом уровне летишь, так падаешь. Вот, понимаете? И вот это падение, оно не имеет никакого предела. Дальше хуже. Я хотел бы немножечко поговорить о том, как вообще в Америке, в лоне русского православия, сейчас люди самых разных мастей и национальностей, и цвета кожи, как они занимаются реабилитацией. Во-первых, православие в Америке имеет несколько непохожих друг на друга направлений, хотя все это единая церковь Христова, каноническая церковь. Русское православие только одно из ветвей. Не самая многочисленная. Самая многочисленная церковь православной в Америке – это греческая церковь, подчиненные приходы Афинскому патриарху и Константинопольскому Вселенскому патриарху. Их меньше немножечко. Вот. Есть антиохийская церковь. Есть там, понятно, армянская, грузинская церковь. И армянская очень маленькая, потому что в основном армяне монофизиты. А само русское православие разделено тоже на несколько направлений. Пожалуй, самая маленькая церковь Московского патриархата, которые так и были изначально Московского патриархата, так вот они и остались. Потом есть церковь русская зарубежная, знаете, вышедшая с белыми войсками. То есть, по сути, сейчас все зарубежные приходы можно смело называть зарубежной митрополией Московского патриархата. Замечательно. Вот. И есть еще так называемая, довольно многочисленная, американская автокефальная церковь, получившая автокефалию уже в советские годы. Вот. Церковь, которая была основана миссионерами Германом Аляскинским и прочими миссионерами, приехавшими еще там, в 17-18 веках туда. И сейчас, если вы приедете на Аляску, вот кто-то здесь даже из присутствующих, бывал на Аляске, то вы удивитесь, там есть старообрядческие приходы и есть приходы из алиутов русского православия, которые служат на английском языке, а поют валаамским распевом. Представляете? Полное сумасшествие. Но это сумасшествие, на самом деле, является потрясающей иллюстрацией того, что православие живет, дышит полной грудью. И вот, говоря о Аляске, как там православие развивается, и там вообще вся Америка, она разделена на штаты, конечно, и штаты разбиты на графства. Есть графства, которые законодательно запрещают ввоз алкоголя, наказывая примерно как за убийство. Можете себе представить? За одну бутылку пива, не за одну бутылочку, набрали в какую-то маленькую пробирочку. 5 миллилитров пива привезли в это графство, вас посадят на 15-20 лет строгого режима. Представляете? Удивительно. Почему? Почему это происходит? Почему, скажем, в Нью-Йорке, где страшно борются с наркотиками, какого-то знаменитого там наркодилера, наркодельца, посадят на 4-5 лет, а там за граммулечку пива на 15 лет? Потому что при входе белого человека в эти алиутские поселения вдруг стали от алкоголизма вымирать целые огромные деревни. Полностью, от мала до велика. Просто вымирать. И все это население оказалось вот под страхом исчезновения. Исчезновения реального, физического. Вот. Мы знаем чисто биологически, что есть народности, к которым относятся вот некоторые, не все, но большинство алеутских семей, чисто генетически не имеют в себе знаменитого такой аминокислоты, алкоголь дегидрогеназа, расщепляющую алкоголь. Соответственно, у них происходит зависимость молниеносно, как бы на генетическом уровне. То есть человек, выпив вот это, там, несколько грамм пива, становится зависим так, что он готов жизнь свою отдать, он уже не может без этого горючего, страшного, смертельного существовать, и очень быстро идет на смерть. Вот. У меня здесь есть кадры, несколько калмыкских семей, оказывается, то же самое, то есть тоже им запрещено, абсолютно запрещено, подходить близко к алкоголю, и нарушая это, люди попадают в страшную зависимость. У нас кормляется несколько таких вот калмыков, и держатся, и принимают русское православие, несмотря на буддийское, как бы, происхождение свое. И очень так молодцы, стоят довольно крепко, крепко на ногах. Несколько слов о том, к какой системе реабилитации мы сейчас пришли. Я думаю, что вы здесь, в России, видите это ярким таким светом, можно яркими красками нарисовать. Несколько направлений в лоне православной церкви, как люди пытаются бороться и борются с зависимостью алкогольной. Одно из направлений гласит, такой крайняя форма его гласит, что не нужны ни медицинские никакие советы, вообще ни знания физиологии, ничего не нужно. Молитва, исповедь. Ну, в России я встретил поборника такой точки зрения, батюшку, которого я очень уважаю, он сам врач, нарколог, отец Анатолий Берестов. Но батюшка именно вот сторонник не медицинский, то есть он считает, что да, медицинские знания нужны каждому батюшке, каждому человеку, который пытается помочь зависимым. Но все это мелочи, все это ерунда. Главное, человек пришел, исповедовался, почтился, поверил и спасся. Вот, одно направление. И результаты, как бы, у самого батюшки Анатолия Берестова очень и очень серьезные. Если верить его статистике, фантастической, на мой взгляд, небывалой статистике, то да, это чудо из чудес. Но я думаю, что это надо относить именно к личности самого батюшки, как бы, к его духовному пути, к его, как бы, внутреннему духовному свечению, а не брать это как за образец для всех и каждого. Я думаю, что вот мне, грешному священнику, я близко до отца Анатолия Берестова, наверное, не дошел, вот, этого, наверное, недостаточно. Есть другое направление, и о нем я хотел бы немножечко подробнее остановиться. Валерий Константинович, где-то он здесь есть, да? Он меня просил привести сюда на съезд батюшку американского. Он сам из ирландцев. Ирландцы вообще очень алкоголь зависимые сами по себе, уже генетически алкоголь зависимые. Пожалуй, алкоголизм среди ирландцев распространен еще больше, чем у русских. Если такое может быть вообще. Ну, могут посоревноваться. Во всяком случае, День Святого Патрикия, просветителя Ирландии, объявляется национальным бедствием в Америке и просят не выходить на улицы, потому что тысячи ирландцев выйдут необычайно пьяными и могут побить каждого, кто проходит мимо них. Вот. Хотя приглашают активно на эти парады Святого Патрикия. И вот этот ирландец, католик по вероисповеданию, вдруг обретает себя в лоне православной церкви. Сейчас один из самых замечательных, действительно духоносных архимандритов русской православной церкви, не зная ни слова по-русски. Является уже многие-многие годы руководителем и помощником вот этих центров анонимных алкоголиков в Калифорнии. Когда батюшка Милетий, его зовут, архимандрит Милетий Вебер, приехал на конференцию, я хотел вот несколько кадров вам показать, была конференция русского зарубежья, посвященная именно проблемой работы с зависимостью, что меня потрясло. Мне казалось, что там нас всего таких там 2,5 человека, и вдруг архиерейский синод говорит, а мы вот всю конференцию этому посвятим. Было замечательно. И пригласили они, ну, конечно, не меня, грешника, и правильно сделали, что это я могу ему умного сказать. А вот пригласили отца Милетия Вебера. И представьте себе такую сцену. Выходит к трибуне уважаемый отец архимандрит, труды которого известны за пределами Америки. Он пишет чудные книги именно в поддержку православного отношения к анонимным алкоголикам, анонимным наркоманам, как бы духовное свое видение дает. Он восходит на трибуну, и там митрополит два владыки наших еще, местно чтимых, вот, и там десятки батюшек, и он говорит, что дорогие владыки, дорогие батюшки, вот, меня зовут отец архимандрит Милети Вебер, я алкоголик. Все в шоке. И вот тут надо оговориться, что для американца, которым он является 100%, несмотря на свое 100% русское православие, это совершенно нормальная вещь. То есть это, более того, это такой духовный некий рывок для русского человека, что священник вышел, назвал себя, причем какой священник, для настоятеля монастыря, все начинают, как рыбы, вытащенные из воды, ртом хватать воздух, не понимают, что происходит. А он поясняет, что я 30 лет не пью. И начинает соображать. Значит, оказывается, давайте договоримся о терминах. Давайте договоримся о терминах. Значит, в понимании отца Милетия, который, кстати говоря, еще и профессионал с точки зрения американского законодательства, полностью сертифицированный консультант по проблеме алкогольной зависимости на государственном уровне. Сертифицированный и там даже имеет право получать со страховок медицинские какие-то деньги за свои консультации. Это не делает. Вот. То есть прошел профессиональное образование. Доктор, нарколог, по сути. И для него термин алкоголик не имеет срока давности. То есть, понимаете, каждый человек, который пережил зависимость, в понимании не только вот отца Милетия, а вообще понимание самого движения 12-шаговой реабилитации, оно пожизненное. И первое, что человек должен в себе сделать, это преодолеть страх назвать себя алкоголиком. Когда мы начинаем работать с зависимыми ребятами, это действительно первое, к чему мы пытаемся их призвать. Что не бойся сказать, что да, у меня есть проблема. Пока ты боишься, ты не можешь стать откровенно на диалог с самим собой. Ты не можешь самому Творцу открыть двери в свою душу. Ты захлопываешь их. Получается, да, или наоборот, ты как бы обвиняешь какие-то обстоятельства внешние. Да я не алкоголик, но я пью, конечно, немножко. Ну, да, да. У нас вот объем выпиваемого у ребят бездомных в момент пика, когда они заходят уже в такой как бы в необратимый уже процесс, достигает 3 литров водки в день. При таком потреблении я как физиолог могу вам свидетельствовать, что весь организм перестраивается полностью. Человек не может не только потреблять пищу, никакую. Вот он маленький кусочек хлеба пытается потребить, его рвет. Организм не принимает даже кусочек хлеба. Вся энергетика только от алкоголя, понимаете? И даже воды не может потреблять только. То есть происходит как бы такое зацикливание, у него обезвоживание, и он потребляет вместо воды водку опять, понимаете? Вот, страшно. И это обычно длится там несколько дней, и человек уходит. То есть это уже терминально. Понимаете, человек даже в таком состоянии, он говорит, что это все обстоятельства. Это все вот потому что я пережил стресс, я приехал в Америку, понимаете, я там вот такой вот россиянин приехал, а здесь меня не понимают, меня великого, не понимают здесь вот эти местные несчастные американцы, понимаете, кто угодно будет виноват в этом во всем, понимаете, только не он, потому что человек боится признаться, что проблема есть. И вот это вот как бы недостаточно откровенность с собой приводит к тому, что человек оказывается как бы в тисках лукава. То есть он думает, что он ведет диалог с самим собой, он ведет диалог с сатаной в душе своей. И что позитивное есть вот в этой системе реабилитации 12-шаговой, что они изо всех сил заставляют человека сделать вот этот первый мощный шаг. Встать, перекреститься и сказать, да, я алкоголик. Да, у меня есть эта страшная проблема. И второй шаг. Я сам себе помочь не могу. И только третий шаг. То есть некто, даже для неверующих. Для верующих понятно кто? Творец. Ты мне помоги. Для неверующих есть некто, нечто. И вот это нечто мне может помочь. Внешнее, как бы супер какой-то, да? Вот, но здесь для нас, для верующих православных христиан, наступает как бы конфликт некий с 12-шаговой этой всей системой. Мы говорим, подождите, что же, православный человек, который вошел в эту систему, он должен такими же словами формулировать, что я не знаю, кто такой, а мы-то знаем. Понимаете? И получается, что здесь какое-то, вот с нашей точки зрения, довольно серьезное как бы противодействие у нас вот этой системе реабилитации у анонимных алкоголиков. Потому что их деятельность, на мой взгляд, все-таки очень сильно напоминает некое такое сектантство какое-то, да, и попытка такого супер и коммунистического подхода. Пусть со мной будет иудеи, и мусульманин, и все-все-все. Мы встанем и помолимся единому Богу. А я считаю, что мы должны разделить мухи отдельно, котлеты отдельно. Пусть и мусульманин помолится. Наши молитвы, глядишь, покрестятся, или иудеи, и кто угодно. Но мы не должны, как бы, мне кажется, искать каких-то вот здесь вот таких средностей. И при этом отец Архимандрит считает, ну вот я целую книгу его принес здесь, правда, его книги пока не переведены на русский язык. Он считает так: прежде чем говорить вообще говорить о духовном, надо поговорить о вот как бы откровении с самим собой, сделать вот эти первые там парочку шагов в продвижении, а тогда уже человеку проповедовать православие. Это его такой вот серьезный подход, с которым я не могу согласиться. При этом, как и в случае отца Анатолия Берестова, я очень почитаю батюшку Анатолия. Я никак не меньше почитаю отца Милетия. Чудный батюшка совершенно, прям вот его проповеди духоносные. У него исповедуется масса священников, епископов и митрополитов. Он не старец, он и по возрасту своему, но он просто очень и очень высокого уровня священник. Мне для него, конечно, как до луны. Тем не менее, я с ним не согласен. Я оставляю с собой такое смиренное право быть несогласным со многими, даже которыми я просто от которых я в восторге от их духовного пути, но считаю, что вот неправильно говорить, что давайте сначала будем решать только вот такие как бы алкогольные проблемы человека, а таинство исповеди, необычайную силу благодати Духа Святого мы оставим в стороне. Ну это, понимаете?
Хотел бы задать такой вопрос. Какой же позиции вы придерживаетесь все-таки?
Спасибо, Христос, Пашенька. Я вот как раз к этому и веду, что значит, вот одна крайность такая, другая крайность, значит, отца Милетия и людей, которые думают вот, в противоположном плане. Мы опытно познали такую как бы концепцию, что этот змей должен, очевидно, побиваем сразу одновременно с нескольких сторон. К нам приходят люди, и первый шаг реабилитации – это беседа со священником. Если человек в беседе со священником говорит, что «Ну, батюшка, я, может быть, я завяжу, а может быть и нет, это же вообще такой класс, вот взять, выпить там с друзьями, ну конечно, запой – это нет, это плохо, помирать – это нет, что-то рановато, да». Но с друзьями-то обняться, ну это же здорово. И некоторые еще начинают, понимаете, Святое Писание цитировать. Вы знаете, какие строчки там, да? И вино веселит сердце человека. А что, есть философы, которые, знаете, Московский государственный университет, факультет философии, оказывается, у них просто в учениках мелких. Такие философы, мне такую базу подводят. Да что вы, батюшка, здесь проповедуете? Ну это же ересь, вы же не можете против царя Давида. И начинается, понимаете, вот такое всякое. Значит, для меня это... Брат дорогой, ну ты иди дальше, изучай философию, там, давайте, если помрешь, мы будем тебя отпевать. Но я тебе, понимаете, я не могу помочь тому человеку, кто такой? Ну кто такой? Я грешный священник. Если сам Творец не входит в его свободную волю, понимаете? То как я грешный, могу в его свободную волю входить. Но под свободной волей, под решимостью этой свободной воли, мы понимаем такое вот заявление. Что я готов умереть, но я всего себя положу, я пошел по этому пути. Во! Вот тут мы к нему бросаемся, сам Господь к нему бросается. А пока человек это не произнес, мы говорим, ну ты иди, думай.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашем эфире был клирик Русской Православной Церкви иерей Вадим Арефьев, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Брайтоне, штат Нью-Йорк.